Песня 7 глава 13 текст. 12-13. Прохлада Махарадж, который является самым дорогим слугой Верховной Личности Бога, однажды отправился путешествовать по Вселенной в окружении своих близких спутников, только лишь для того, чтобы изучить святых личностей. Так он прибыл к берегу Кавери, к месту, возле которого стоит гора Сахья. Там он увидел великого святого, который лежал на земле, покрытый пылью и грязью, хотя он и обладал глубоким духовным осознанием. Следующий текст. Кармана крити бирвача рингайр варнашамади пи на виданти джана ямвай сасавди на веттича. Не потому, что делал этот святой, не по его внешности, речи или по другим признакам, которые должны были быть свидетельствовать о его положении в системе варнашамы, нельзя было понять, или это тот самый человек, который люди знали прежде, раньше. То есть, другими словами, люди его не узнавали. Был ли он тем человеком, которым он был раньше? Комментарий. Жители этой местности на берегу Кавери, в долине у подножья горы Сахи, не могли определить, или этот святой был тем самым человеком, которого они раньше знали. Поэтому и сказано: «Вайшнавера крия мудра вигена бучая». Возвышенный вайшнав живет таким образом, что никто не в силах понять, кем он является и кем был. Тем более, ни в коем случае нельзя стараться разузнать о прошлом вайшнава. Поэтому Прохлада Махарадж не спрашивал у святого о его прошлом и сразу же выразил ему почтительные поклоны. Почитаем еще. Там натва пьяча виттиват падаешь раса спришан вивитсур идама пракшин маха бхагавато сура. Прохлада Махарадж, возвышенный, преданный, выразил, как полагается, почтение святому и предложил ему поклоны. Этот святой жил как питон. Выразив почтение великому святому и дотронувшись головой к его лотосным стопам, Прохлада Махарадж, жаждя понять этого святого, смиренно спросил у него: Бибадши каем пиванам садьямо бхагаван ятта виттам ча его ямаватам хого витаватам миха богинам калу деха ям пива бхавати наньята. Видя, что святой достаточно накормлен, или сыт, Прохлада Махарадж спросил: уважаемый господин, ты не прилагаешь никаких усилий для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но при этом твое тело сильно, сильно, как у какого-то материалиста, который привык наслаждаться жизнью. Мне известно, что поправляются, как правило, богатые, которым нечего делать, ибо они только знают, как есть и спать, но никогда ничего не делают. Комментарий Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не любил, чтобы его ученики со временем становились откормленными и полными. Его очень беспокоили те ученики, которые становились пухлыми пхоги, теми, кто наслаждает свои чувства. Из этого стиха узнаем Прохлада Махарадж той же точки зрения. Он был удивлен увидеть, что святой, который принял аджагара вритти, стал толстым. В материальном мире не чудо увидеть такую картину. Бедный и худой прикладывают большие усилия для того, чтобы разбогатеть. Делают какой-то бизнес или еще что-нибудь, а когда наконец-то он зарабатывает большие деньги, он начинает наслаждать свои чувства до беспредела. Тот, кто привык наслаждать свои чувства, становится очень толстым. Поэтому быть толстым никак не помогает духовному продвижению. Прохлада Махарадж, который является самым дорогим слугой Верховной Личности Бога, однажды отправился путешествовать по Вселенной. В окружении своих близких спутников только лишь для того, чтобы изучить святых личностей. Так он прибыл к берегу Кавери, к месту, возле которого стоит гора Сахья. Там он увидел великого святого, который лежал на земле, покрытый пылью и грязью, хотя он обладал глубоким духовным осознанием. Интересная история о Прохладе Махараджи, который, желая общаться со святыми, он пустился в путешествие. Отсюда видно, что люди в прежние времена путешествовали с определенной целью. Не с целью обычного поддержания жизни. Когда условия жизни ухудшаются, то люди начинают перемещаться с места на место. Активно очень. Поскольку не могут жить в одном месте полноценно. И поэтому они меняют часто место, особенно это свойственно для людей, торговцев, бизнесменов. И один такой, один человек, похожий на этого святого, он лежал в одном месте, в очень простых условиях, почти практически на улице. И какой-то торговец, богатый, он спросил его, почему ты так лежишь, почему ты не работаешь? Ты мог бы заработать деньги, по виду ты разумный человек, достаточно силен. Если ты мог работать, ты бы заработал хорошие деньги, хороший капитал. Почему ты выбираешь такие условия жизни? Я не очень понимаю. Другое дело, люди больные или искалечены, но ты почему? Как ты делаешь свой бизнес, спросил этот человек. Я покупаю товар. Где? Я езжу в другой город, в другие места. Там беру товар подешевле, а сюда привожу, продаю подороже. Это мой бизнес. Так и поступаю. И когда ты приезжаешь в другой город, где ты останавливаешься? Как ты живешь-то? Ну, я обычно снимаю какую-то гостиницу, что-то простое, какой-то номер. Неважно, что-то дешевое. Там я сплю на какой-то подстилке, что-то перекушу, у меня много работы. И тебя не беспокоит, что ты в таких плохих условиях там работаешь? Нет, не беспокоит, потому что я имею богатство у себя дома. Я имею богатство у себя дома, поэтому не беспокоит моя нищета в том месте, плохие условия. Ну так же я поступаю, сказал человек. Меня не беспокоит моя нищета, поскольку мое богатство у меня дома. В другом месте. Меня не беспокоит. И так эта практика, она не новая. Что люди отказываются от материальной деятельности. Есть два вида людей, которые отказываются от материальной деятельности. Люди, вышедшие за пределы варнашамадхармы, млечхи, яваны, и ракшасы, и чандалы, что-то такое они называются. Это низшие слои, вне кастовой системы, не цивилизованные люди. Они не знают, как выполнять свои обязанности и долг. Например, они не способны жертвовать жизнью ради чего-то. Нет, такой человек не способен. Даже как животное, оно же не способно на эти поступки. Оно всегда будет защищаться, обороняться при случае. Никогда не сможет пойти на риск ради чего-то. А человеческая жизнь предусматривает, что человек должен пойти на определенный риск, чтобы вырваться из материальной западни. И в пределах варнашамадхармы все люди жертвуют ради духовного продвижения. Это называется дхарма, долг. Какие-то обязанности должны быть. Делай так, чтобы все получали благо какое-то. Это определенный риск. Например, сейчас люди точно знают, что это риск. Если я буду действовать на благо других, то я точно не выживу. Это риск. Но система варнашамадхарма, она это все устраивала без какого-то особого риска. Потому что все люди руководствовались этим принципом. Такова цивилизация. Это и есть признак цивилизации. Что все люди руководствуются принципом жить на благо других в служении Богу. Тогда нет никакого риска. Но если кто-то меняет эти принципы, это означает, что кто-то пытается извлечь выгоду из этой ситуации. Вот люди жертвуют, можно воспользоваться этим. Под видом религии, под видом управления, под видом заботы о нации, этим можно воспользоваться. И таким образом это называется риск. Например, сейчас люди, они не очень доверчивы. Какая религия истина, куда жертвовать деньги, вкладывать усилия? Они боятся предаваться чему-то. Потому что это риск от много обманщиков. Так, это одна сторона, но другая сторона. Цивилизованный человек должен обладать разумом, чтобы распознавать истинную ложь. То есть долг человека быть по меньшей мере в гуне благости. Тогда его нельзя обмануть и эксплуатировать. Эксплуатировать можно только человека глупого и упрямого. Два качества должны быть. Читайте. Это сродни ослу, говорится, мутха. Это животное имеет именно такие качества. Поэтому нещадно можно эксплуатировать, использовать на каких-то тяжелых работах. Это его природа. Быть глупым и упрямым в сочетании. И когда люди скатываются до этого уровня, то очень удобно эксплуатировать, и мир эксплуатации, он устроен на том, чтобы людей держать в определенном невежестве, скрывая высшую цель жизни, например. И это называется внекастовая система, вне варнашамадхармы. Люди не знают, как выполнять свои обязанности. Один говорит просто заработки денег, больше ничего. То есть способность добывать определяет сейчас уровень сознания человека, его разум. Настолько все деградировало. Итак, есть такие люди, которые вышли за пределы варнашамадхармы. И в конечном итоге этот мир эксплуатации, он разочаровывает человека, и он ничего не хочет делать. И вдруг появляется целое поколение хиппи, например. Знаете, когда это появилось, вообще это явление впервые в Америке, насколько я помню, ну, они это заимствовали из Индии, хиппи, американские хиппи. И они видели в Индии подобных людей, которые просто ничего не делают. Курят ганджу, кому-то поклоняются, шиваиты, например, они что-то увидели такое. Что есть в этом что-то мистическое, что-то потустороннее. Они ищут что-то внутри себя, они принимают что-то для того, чтобы осознать себя. Они заимствовали это. И началась такая культура прямо в Америке. И в то время социологи, они были сбиты с толку. Почему такое явление здесь? Это было непонятно, не было ни одной причины. Что у этих людей было все необходимое для жизни. То есть это очень развитое место для материалистов, Америка. Это лучшее место в мире, фактически. Это мечта материалистов планеты. Ту мечту, которую они не могли выполнить в Европе, они, открыв Америку, воплотили ее там. Было достаточно пространства и возможностей. И это воплощение мечты любого материалиста – жить в Америке. И когда появились такие отреченные люди, которые не хотели выполнять никаких обязанностей, заниматься тем же бизнесом, считать деньги, стать говорить о свободе, о любви, что это такое? То просто политики, социологи и другие были сбиты с толку, стали изучать это явление, в чем тут дело. Оказалось, влияние Востока. Опасное влияние Востока для Запада. То есть, ну, понятно, поскольку люди были в страсти невежества, порождение этой цивилизации, невежества, они взяли из культуры Востока нижние слои сознания, из невежества. Так, заимствовали вот этот стиль жизни от Джагара Вритти. То есть ничего не нужно делать. Нужно просто принять наркотик какой-нибудь и жить как пожелаешь. Вот и все. То есть в этом состоянии ты действуешь как совершенная личность, просто приняв наркотик. Но люди вымирали. Это плохой опыт. Поэтому нельзя сравнивать этот пример с жизнью хиппи или бомжей. Нет, они вымирают, такие люди. Что это в гуне невежества разрушит существование. Но здесь говорится, он не работает, он лежит просто, как питон. При этом он полный, блестит, упитанный. Ум его совершенно спокойный. Как будто он каждый день принимает пир, наслаждает чувства. Хотя у него ни крыши над головой, ни денег, никаких гарантий. Как же он живет? Прахлад Махарадж очень удивляется этому всему. Кажется, ты ничего не делаешь, я вижу. Он был большим психологом. То есть каждый человек в духовной жизни, он становится психологом хорошим. Он может по внешним признакам понять поведение человека. И тут было совершенно ясно, что этот человек ничего не делает. Абсолютно беззаботен. Но такие люди должны быть худые, измождены. Потому что как они будут поддерживать свое тело, ничего не делая? Но этот человек не был таким. Это была загадка. Любой из нас, если прекратит деятельность, то наша жизнь также угаснет постепенно. Но что же в этом случае? Поэтому он спрашивает, он видит признаки святого. Как же он растолстел? Для этого нужно есть пищу много. Как Прабхупада, он шутил со своей сестрой, тетушка Пишима. Однажды сестра приехала к Прабхупаде, но ученики не знали, что это за матаджи. Пожилая женщина в саре, то есть ведическая культура, также у нее тилака. Она вот вошла к Прабхупаде, сидит там целый день. Он сидит на сиденье, она расстелила постилку, сидит рядом с ним. Сидит о чем-то и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. И Прабхупада тоже с ней разговаривает, что-то делает. Все удивлялись брахмачари, что за женщина. Вот уже целый день сидит там. Более того, вот уже вечер, она не собирается уходить никуда. Она постилку расстилает пошире и укладывается спать тут же около Прабхупады. Что такое? Прабхупада саньяси, наш гуру Махарадж, как эта женщина пришла. Ну, выясняется, сестра Прабхупады, тетушка Пишима, Прабхупада говорит, примите ее как мать. И она как мать стала заботиться во всем брахмачари. И по утрам стала готовить халаву, пиры устраивать. Ну, то есть она не... разрушала их аскезу, как бы. Ну, мама, знаете. Она хочет, чтобы было вкусно и сытно и так далее. Ученики стали есть халаву с утра пораньше. Потом стали жаловаться Прабхупаду, мы так не можем. Нам трудно, мы объедаемся. Она готовит очень вкусно, конечно. Но... она разрушает нашу аскезу, нашу брахмачарию, как бы. Прабхупада гневался. Это младшая сестра, и он ее в детстве всегда контролировал, учил, ругал постоянно. И она уже вышла замуж, и Прабхупада все равно ругал ее, приходил. Родственники говорили, тебе не нужно ругать, сейчас у нее муж есть, муж пусть ее ругает. Говорит, нет, я ее брат, ее буду ругать все равно. И Прабхупаде пожаловались, что вот она готовит такие пиры. Прабхупада разгневался. Я ее в детстве бил и ругал, и сейчас буду бить и ругать, сказал Прабхупада. Но это были семейные отношения. На самом деле там была любовь, там более чем духовные отношения. Что Пишима видела Прабхупаде именно духовную личность, была очень привязана к нему. Но Прабхупаду он шутил, поскольку обычно женщине нужно принимать всерьез. Такова должна быть позиция мужчин. Не должен принимать всерьез даже свою жену. Нет. Он должен это несколько иронизировать. Не принимать всерьез даже духовный ее уровень, рост. И Прабхупада он действовал как старший брат. И она не понимала английского. И садилась, и не слушала лекции Прабхупады. Прабхупада провел ученикам, она сидела рядом. Все смеялись, и она смеялась тоже. Она очень простая была, она любила Прабхупаду. И Прабхупада рассказывал ученикам. Посмотрите, говорит, на мою сестру. Она ничего не понимает, ни одного слова. Посмотрите, какая она толстая. Все ха-ха-ха-ха. И тетушка ха-ха-ха тоже. И при этом она говорит, что она ничего не ест. Как вы думаете, можно быть таким толстым, если ничего не есть? И сказали, нет, Прабхупада, невозможно. Вот и я говорю, невозможно. Она говорит, посмотрите, какая. Она говорит, что ничего не ест. И все смеются, и она тоже смеется. Так были шутки. Прабхупада сказал однажды ученикам, ешьте как можно больше прасада в начале движения. Ну что ж, наставление неплохое. Все стали есть по-настоящему. Через некоторое время стали полнеть, блестеть. Немножко медлительнее стали. Прабхупада посмотрел и сказал, ешьте как можно меньше. Прабхупада, ну вы сказали вот раньше, есть как можно больше. А теперь как можно меньше. Вот какого наставления из двух все-таки выбрать нам? Когда я говорил, как можно больше есть, вы не спрашивали меня, говорит, мошенники. И Брамананда с вами, он был такой полный, знаете, ученик Прабхупады. Это конституция такая. Есть такая конституция, люди склонны к полноте. Вот Брамананда с вами, он такой полный был. И Прабхупада, он уезжал проповедовать. И Тамал Кришна Госвами провожал его. И Прабхупада сказал ему, ты должен стать точно таким же, как Брамананда.
Тамал Кришнагар посмотрел на Прамананду и сказал, ну, я попробую Прабхупаду. И стал есть 3 раза в день. Прабхупада приехал через 3 месяца, и его встречали преданные. А где Тамал Кришнагар с вами? Он болеет, Прабхупада. В чем дело? Он стал есть 3 раза в день после вашего наставления. И заболел. После какого наставления, сказал Прабхупада? Ну, вы ему сказали стать таким же, как Брамананда. Я ему сказал, что он проповедовал, как Брамананда. И в Индии это нередкая картина, что святые, саньяси, они полные. Почему? Поскольку их кормят в каждом доме. Традиция ведическая. Их приглашают в дом, чтобы накормить, поскольку карма, она отдается с пищей. Если святой не принимает пищу в доме, это плохой знак очень. Люди очень расстроятся. И чтобы людей не расстраивать, он должен что-то съесть. И в день у него может быть 3-4 или 5 приглашений. Да, очень интенсивно может быть. И Прабхупаду также приглашали в Индии с учениками. Ученики носили данду некоторые, саньяси. И они не могли выдержать таких встреч, потому что нужно что-то съесть обязательно. Они тут же пир понесут каждому. Они поедят, наедятся, пойдут в другой дом, снова пир, потом снова и так, 3-4 раза в день для саньяси, то смертельно просто. Я говорю, Прабхупада, это невозможно. Как вы выдерживаете все это? Он говорит, будьте внимательны. Говорит, посмотрите, как я делаю. Делайте то же самое. Вы должны быть внимательными. И они стали смотреть, что Прабхупада делает. Прабхупада приходит в какой-то дом, что-то говорит. Он приносит пир. Он чуть-чуть здесь, все. Пошел дальше. Все остается. И они стали так, чуть-чуть тут, все. Смотрят на Прабхупаду. Точно так же. И они научились, что можно так целый день ходить. Практически ничего не есть, но поддерживает себя. То есть много лишнего. Очень много лишнего. Это означает, что садху не должен слишком часто посещать дома домохозяев. Потому что будет слишком много у него, избыток будет вещей и пищи. И самое лучшее, выход такой, вывод такой, что человек должен отказаться от материальной деятельности, прекратить ее. Материальная деятельность. Деятельность ради наслаждения чувств. Он должен руководствоваться какой-то выгодой. Что я получу, когда буду саньяси, например? Или что я имею как брамачари, или что я имею как грихастха. Выбор не так осуществляется. Однажды Прабхупада сказал, его спросили, кто такой саньяси, как он должен жить, образ жизни. Прабхупада сказал, он путешествует, он независим от социальной структуры, он может иметь отдельную комнату, у него может быть слуга, он практически не ограничен в выборе места, куда может их ехать проповедовать. И многие сразу захотели стать саньяси. Когда услышали, что это такое, какие-то преимущества дает. Но Прабхупада, ему не нравилось, что этот мотив принял какую-то силу. То есть он всегда спрашивал учеников, почему ты хочешь принять саньяс? Всегда пытался понять мотив. И иногда он тоже сжался и говорит, все подходят и говорят, дай саньясу. Говорит, я не понимаю, зачем всем давать саньясу, зачем всем быть саньясу? Однажды он сказал своему другу, говорит, я бы мог обойтись и без саньясы. Но поскольку ради проповеди мне нужно было это сделать. И так мы видим, что если человек не обеспокоен какими-то социальными вещами, каким-то заработком, поддержанием жизни, то это хороший кандидат для отвлеченного образа жизни. Вот, то есть он не должен похудеть от переживаний, что теперь он один и без денег. Нет, он должен выглядеть, как будто он живет богатой жизнью. Так выглядит саньяси на самом деле. Они не выглядят изможденными своей аскезой. Кардама Муни, пример. Когда он жил в лесу, к нему приехал Свайамбхуваману, свою дочь Дивахути выдал замуж за него. Там описывается, в каком положении оказалась Дивахути, в каком положении был Кардама Муни. Дивахути – принцесса, царская дочь. Она привыкла к определенному образу жизни. Но выйдя замуж, осталась жить в лесу, совершать аскезы. И вся черная работа была на ней. Чистить, мыть, стирать, готовить и прочее. Кардама Муни продолжал свою медитацию, он не занимался больше ничем. Подумал, вот теперь жена возьмет часть трудов на себя, освободит меня для полного предания. Он сидел, медитировал, почти ничего не ел и прочие аскезы. При этом он даже не худел. Поскольку ум был совершенно спокоен, умиротворен. и не требовалась ему какая-то пища. Если он обеспокоен, требуется много пищи и много воздуха. Человек слишком сильно дышит, слишком много ест, слишком интенсивно работают его органы. Это ум. Если ум спокоен, это йога. Органы тоже начинают постепенно снижать свои функции. Поэтому Кардама Муни, он сидел как, знаете, законсервированный, хорошо сохранялся. Он не худел, практически не старел, никаких беспокойств не было. Девахути, однако, за какое-то короткое время превратилась в старуху. Поскольку она просто взяла на себя вот эти функции физическим телом. И тогда Кардама Муни посмотрел на нее и увидел, что с женой произошло. Жена, одно название осталось только. Она вся почернела, глаза ввалились, она похудела. Страшный вид, лесной житель какой-то. В каких-то лохмотьях уже. Все утратила, свою красоту, все свои качества материальные. И тогда Кардама подумал, хорошая жена. Вот теперь она хорошая. Теперь он привлекся ей. То есть, когда она была красива, он закрыл глаза и на Кришну медитировал. Это внешняя вещь. Но когда она дошла до точки, он подумал, вот эта жена, настоящая жена. Теперь я должен ответить ей. И это не было похоть. Это была благость. Это были правильные отношения. Подумал, теперь я выполню любое ее желание, какое она захочет. И в результате у них родился сын Капиладев в конечном итоге. Это не были обычные люди, конечно же. Потому что обычные люди делаются наоборот. Они привлекаются красотой, когда красота окончается, они отбрасывают это все. Теперь пора разводиться, они говорят. Пора. Мы, кажется, характерами не сходимся. Просто потому, что морщин стало больше, и фигура одрябла, вот и все. Таковы материалисты. И так человек, который живет в отречении, он устроен лучше всего, говорится. Поскольку чувства контролируются, не пресыщаются, тело не изнашивается, не используется в тяжелом труде, ум не беспокоится. И срок его жизни практически может быть любым. Есть люди, которые могут продлевать срок жизни таким образом, не создавая никакой кармы. Это тоже йога. Как в Индии такой человек был, он недавно умер. Ему было больше 200 лет, он там давал лекции на Кумбхамеле. И как он достиг этого? Он специалист по дыханию, пранаяма. С помощью пранаямы можно это делать. Но для этого нужно просто сидеть и ничего не делать. Не нужна никакая работа, никакие обязанности, никакая семейная жизнь, ничего не нужно. Иначе это будет невозможно сделать. И так, если человек в одиночестве, и он не знает, как устроить свою духовную жизнь, он не будет удовлетворен, поскольку функции тела принуждают его какой-то активной деятельности, накопления. И ему нужна какая-то страсть, потому что жить в благости скучно. Благости, какой интерес жить? Нет друзей и врагов, например. Критиковать нет склонности. Нет политики никакой. В чем интерес? Боевики не привлекают. Любовные истории не привлекают. Ну и что? Чем человек интересуется? Скучно. Если он в страсти, он не сможет жить в уединении долго. Для этого нужно быть в другой гуне, в благости. И поэтому сейчас люди, они не знают, что это за образ жизни, поскольку гуна благости практически отсутствует, у них нет этого понятия, опыта. Они думают, это бомж означает. Если вы от всего отказываетесь, вы вне правил предписания, вне каких-то обязанностей, вы просто пренебрегаете жизнью. Как нечто отрицательное. Но возвышенные личности также, они отрекаются от всех обязанностей. Но цель другая. Человек в невежестве, он просто беспомощен и не в силах выполнить свои обязанности, либо просто не хочет, называется апатия или депрессия. Ему безразлично просто это все. Он знает, что надо бы, но нет интереса, нет вдохновения, нет потенций таких. Где-то они глубоко спят. Это тамас, сон. Он бодрствует, на самом деле он спит. И слушать Кришну он тоже не может, потому что это умиротворяет настолько, что он тоже засыпает в это время часто. Он не привык жить в благости, жить внутри, ощущать эту бодрость. Он не проснулся еще. Поэтому обычный человек, если он просто сядет на мягкое место, на теплое, он сразу уснет. Сразу только тело в комфорте каком-то, он тут же погрузится в сон какой-то. Это и говорит о том, что он спит постоянно. Лишь только страсть делает его сон увлекательным. Заработок денег, Семья, работа, престиж, положение, что там еще, вещи какие-то. Это как грезы, как сон, как мечты. Это также подобно сну, это жизнь в страсти. Жизнь без сновидений, тамас, жизнь со сновидениями, раджас. И чтобы побольше этих было впечатлений от жизни, они идут куда-нибудь в леса или в горы, или под воду спускаются, или в космос вылетают. Все то, что щекотит их нервы, их ум. И кажется, что это жизнь, это их максимум представлений. Если он забрался на Эверест, он думал, вот он жил. Жизнь обрела смысл, что я поднялся на Эверест. Едва не погиб там 10 раз. А все до меня, все погибли на самом деле. Поэтому мой смысл жизни, он удался просто. И ради этого они рискуют, чтобы как-то жизнь обрела какой-то интерес, какой-то вкус, остроту. Но это подобно сну. Также сны бывают очень острые. Один сон случился со мной. Я чуть не умер от страха в детстве. И запомнил на всю жизнь. Я плыл по реке. Это была какая-то черная река страшная. И кто-то за ноги меня потянул вниз. Я чуть не умер от страха просто. Вот это был сон. Интересно слушать, видите? Это страсть. Но если я скажу, я просто сплю вот так, ложусь, ничего не помню, тут же просыпаюсь, наверное, что-то интересное. Нет разнообразия, нужно какое-то разнообразие. Но в чем разница? И то сон, и это сон. Почему мы выбираем сон со сновидениями? Нам хочется лечь и увидеть какую-то хорошую картину. Какой-то мультфильм, может быть, я не знаю, или что-то такое. Какую-то историю. Чтобы со мной что-то случилось. Так в жизни мы ждем тоже каких-то интересных событий с нами, которые подчеркнули наши качества и прочее. Но это просто сон. Будет ли много интересных событий, или человек проживет совершенно в безвестности, и то, и другое уйдет. И не имеет смысла. Здесь же говорится о другом. Человек, который отказывается от материальных дел, он не делает это из-за страсти, потому что все это ему надоело. Нет. Он просто совершает правильный выбор, поскольку он находит внутренний мир внутри себя. И ради этого он отказывается от материальных дел, потому что материальные обязанности для такого человека – это яд. Это уже становится ядом. Пища для одного, но яд для другого, говорится. Для материалиста нужно сказать, ты должен делать это, должен это делать. Ты семейный человек, ты должен это делать, долг есть. Да, почему этот долг накладывается? Потому что есть материальное желание. У всякого, у кого есть материальное желание, а у нас у всех есть материальное желание, есть обязанности. Обязанности, чтобы жить не только для исполнения этих желаний, но еще заботиться о ком-то. Поэтому рекомендуется, когда просыпаются материальные желания, сменить ашрам и принять грехастха ашрам, чтобы не жить не только для себя, но хотя бы заботиться о своих близких. Потому что человек с проснувшимися материальными желаниями не может быть настоящим брахмачарием. Не может полноценно проповедовать, он будет поглощен мыслями о себе. Что мне делать, жениться или не жениться, надоело тут жить, нужен больше комфорт, лучшие условия, то есть я не знаю, что-то мне не хватает. Он начинает погружаться в себя, в свое ложное эго. Это не очень полезно. Лучше в этом случае принять греха асхашем и заботиться о своих близких, воспитывать детей, что-то делать хорошее, какую-то деятельность, вкладывать что-то. Это предписано варнашем адхармой. Затем, когда эта страсть используется, человек приобретет глубокий интерес. Ему не будет скучно самим собой. Он будет сам стремиться к уединению, естественным образом. Конечно, это возможно в сознании Кришны, потому что обычные старики, они не могут. Они страдают в уединении. Они хотят идти к молодежи. Вот они надоедают. А молодежь, им не нравится общаться со старыми людьми. И они начинают что-то говорить, говорят, молчи. Что пришел? Иди туда. Означает, что ты должен дать обет молчания и жить в уединении. Так в шастрах и написано, на самом деле. Таково отношение. Любой человек состарится, и он сразу почувствует в себе это отношение. Молодежь как бы избегает его. Потому что скорость мыслей, скорость тела, скорость поступков, они совершенно другие, на разных скоростях. Какие могут быть взаимоотношения, если вы едете на Мерседесе по шоссе, а кто-то едет на велосипеде? Может быть, вы успеете что-то ему сказать, но он не успеет даже вам ответить. Так же старый и молодой общаются. Молодой что-то спросит, и пока старый ответит, молодой уже соскучится в это время. Так же и старый человек спросит молодого, он быстро что-то скажет, но он не поймет, не успеет просто. То есть скорости разные, поскольку уже тело другое. Тело уже предназначено для других целей совершенно. Поймите правильно, это неплохо быть стариком. Это почетно уважаемо быть стариком в сознании Кришны. Поскольку старый человек не должен думать о том, о сём, а только о Кришне, и ум спокоен. То есть сам возраст помогает ему выбросить все эти лишние вещи. Пусть молодежь бегает туда-сюда. Это их природа, их страсть. Они выгорят потом. Они все будут разочарованы, он знает все. Так же, как я прожил свою жизнь, я разочарован во всем, что было. Я знаю, что только в Боге прибежище. Они сделают то же самое. Поэтому говорить там не о чем на самом деле. Все эти дела – это просто майя, сон, иллюзия. Я прожил жизнь, он знает это. И он мудр. И он смотрит, вот молодые, работают, улыбается. Говорит, давайте, давайте, больше работайте, больше, больше. Больше, надо исполнять свои обязанности, работай, работай. Сам он ничего не делает при этом. Работай. Проблемы. Ну, нормально, все равно работай. Хорошо, что проблемы. Замечательно. Ты стареешь, хорошо. И он еще будет бороться за выживание, он не так сразу быстро сдастся, знаете, молодой человек. У меня еще есть силы, погодите, я еще раз попробую. Уже тут шишка есть, но я попробую с другой стороны. Но уже пожилой, если он прожил в сознании Кришны, он знает все, что с ними произойдет. Он видит это все. И он также знает еще одну вещь. Что если им сказать прекратить материальные обязанности и предаться Кришне, они смогут это сделать. Им нужно работать. Им нужно всем выполнять свои обязанности в полную силу. И более того, получать желаемое нужно им. Пусть процветает варнашрама-дхарма, пусть процветает религия, наука, культура, экономика. Пусть они все получат. И получив все, они разочаруются во всем. Сейчас недостаток в том, что люди не получают желаемого. И даже когда приходит сознание Кришны, думают, все-таки если бы я вот имел что-то в этом мире, я был бы все-таки счастлив. Иллюзия сохраняется. Это. Потому что желаемое не могут получить. И все еще мечтают. Все-таки если бы я имел, все-таки было все гораздо лучше. Но варнашрама-дхарма говорит, хорошо, бери. Бери еще, 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 еще. И в конце концов опять разочарование. Что ж тебе не хватает? Мокша. Мокша нужна, освобождение нужно. Я должен вообще уйти отсюда, я должен поинтересоваться духовной жизнью. И таким образом, если человек живет в гунах природы, он должен выполнять обязанности. Быть в благости. Быть в благости означает, что он должен знать, в чем мой долг. Это главный момент, дхарма. Как один браман был очень голодным, он несколько дней постился, ничего не ел, он путешествовал. И ему нужно было прерывать пост. Он страдал от голода, и проходя мимо, он увидел какой-то сад красивый. Манговые деревья, плоды сочные. Думал, я браман, ну я возьму, мне нужно просто выжить как-то. Взял камень и бросил в дерево. Сбил 3 фрукта, но камень пролетел сквозь крону. И там в парке царь сидел. Там был совет у них. Там были советники, и они что-то обсуждали, какие-то дела правительственные. Этот камень пролетел сквозь дерево и угодил прямо в челму царю. Бух! И сбил ее. Все были в шоке. Это покушение на царя должно быть. Все вскочили, схватились за оружие. Где? Что? Камень, большой камень, прямо в голову царю. Вот челма защитила чудом каким-то образом. Мгновенно стража нашла этого брамана, схватила. Вот он. Ест манго. Преспокойно ест манго. Запустил камень в царя и ест манго. Очень странно. Ты бросил камень, сказал царь. Ты сделал это. Я есть хотел. Ну а зачем камень бросал? Ну там манго, я не мог лезть на дерево. Я слаб от голода. Бросил камень, дерево, фрукты сбросило мне. Я ем. Так, 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 сказал царь. Еще раз. Значит, ты хотел есть. Да. И увидел манго на дереве. Ну, так и было. И ты взял камень, булыжник, да? Да, взял. И бросил в дерево. Бросил. И тебе дерево дало 3 манго. Да, 3 манго. Вот я доедаю последнюю уже. Ровно 3 было, вот 3 косточки там, могу свидетельствовать. Больше не брал ничего. Царь подумал, говорит, хорошо. Дайте ну браману дом, землю, деньги, в общем, жену и все остальное. Что такое ты говоришь? Его наказать нужно? Нет, если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему 3 манго, то я, царь, я могу дать ему больше. От царя ожидается больше, чем от дерева. Но если царь ничего после этого не даст, он хуже дерева. И это называется долг дхарма. Вот, вот такие есть иллюстрации, такие примеры есть. И если человек знает, в чем его обязанности, он становится лучшим другом всех живых существ. В атмосфере любви начинает жить доверие. То есть духовные принципы на этом держатся. А дхарма другое, это наоборот, это жадность. Это зависть, это самооборона. Еда, сон. И люди нежат тело, они заботятся о теле. Это полное тело, его нужно постоянно мыть, знаете. Одевать, украшать. Потому что если его не мыть и украшать, кто привлечется этим телом? И так они хотят быть привлекательными. Но здесь человек имел такое вот упитанное тело, но он не занимался ничем этим. Он не мыл его на самом деле даже. Не заботился о пище, не заботился об одежде, не заботился о том, что кому что-то дать. Почему? Это так же, как преданные. Что они могут дать материалистам? Что мы можем дать материалистам? Кроме духовного знания. Больше ничего. А что материалисты могут нам дать? Тоже практически ничего. Нам это не нужно. То, что они вырабатывают, их промышленность, практически мы не нуждаемся в этом. Таким образом, обмен, видите, очень ограничен. Именно поэтому такие люди не отходят от общества. Нет взаимоотношений с материалистами. Их не может быть. В этом тоже есть смысл уединиться тогда. Но мы не уединяемся подобно Аджагара Врити. Мы уединяемся в обществе. Прабхупада создал это общество. Потому что мы могли уединиться от материалистов, но быть вместе, тем не менее. Поскольку сейчас не ведическая культура. Итак, важный момент, что сознание Парамахамсы определяет этот образ жизни. И имитировать это невозможно с материальным сознанием. Ничего не получится. Одна женщина, она решила поверить в Бога. Потому что ее привлекло одно утверждение в Библии. Там было сказано в Новом Завете, что если у тебя есть вера, говорит Христос, и ты скажешь горе, иди сюда, она придет. Так она подумала, надо попробовать. Надо попробовать поверить в это все. Она поставила эксперимент, залезла на печку и стала внушать себе, я верю, что если сейчас спрыгну, я не упаду. Верю, что если спрыгну, не упаду. Бог поддержит меня, Бог есть. Она целый день экспериментировала. Да каков результат? Множество ссадин, синяков, шишек, ушибов. И потеряла веру после этого. Это имитация называется. Это нет, таким дешевым способом невозможно. Просто где-то лечь и сказать, я Аджагара Врити принял. Одна история есть в Майяпуре, интересная. Один брамачари жил там. Он хотел стать преданным, но был совершенно неуравновешенный. Можно было видеть его, как он бежит, например, раздавать просад. А потом через 5 минут можно было видеть, как он уже курит около Ганги. Потом он мантру повторяет. И вот он еще был таким. Очень активным, но странным при этом. И потом он пропал на неделю вообще. Исчез. Состоит, где он? Куда-то пропал. Наверное, он поехал в город, на Вадипу. Вернулся. Гопал его звали. Брамачари Гопал. Вернулся в одеждах саньяси. Тут всякие бусы там, повитры там, ну, все это висело на нем. Четки большие, тилоки, челма с дандой. Все очень удивились. Гопал, это ты? Что с тобой, Гопал? Я не Гопал. Помнишь, что Парамахамса представляться? Это, конечно, выглядит смешно, правда? Нет, это нельзя сымитировать. Нужно стать таким, чтобы люди уже больше не узнавали нас. Они должны сказать, о, так это тот Вася, я его знал, Господи. Нет, они должны посмотреть и сказать, погодите, что-то странное. Это вроде тот человек или не тот человек? Нет, я не узнаю его. Хотя лицо, копия он, но это другой человек. Все, это означает, что человек вышел из игры. Вот это признак. Когда материалисты сами не признают нас. Ты не мой сын, сказала одна мать своему сыну. Он преданный Прабхупады. Нет, ты не мой сын. Вон твой отец, он показал на фотографии Прабхупады. Ты похож на него уже. Ты уже не мой ребенок. Так это происходит. Не так, что мы отвергаем общество, а общество говорит, куда ты? Что с тобой? Куда ты пошел? Ты же наработал только что недавно здесь. У тебя семья, погоди, куда же ты пошел? Ты будешь страдать. Нет, означает, что человек другим асакти, асакти этот уровень характеризуется именно этим. Асакти – это глубокая привязанность к святому имени. Она характеризуется тем, что человека больше не узнают родственники даже. Не признают его как своего родственника. Это уже кто-то другой. Так же, как случилось с Буддой. Сначала отец накричал на него, почему ты ушел, ты ничего не сказал, ты надолго ушел и так далее. Будда выслушал и сказал, тот, кто ушел, не вернулся. Отец посмотрел и понял, это кто-то другой, это не его сын. И принял от него посвящение. Это и есть подлинное отречение. А все остальное имитация. Когда родственники бегут, вернись обратно. Когда шеф на работе говорит, что-то с ним случилось, его утащили в какую-то секту. Нет, здесь он развил эти внутренние свойства, и теперь он может жить таким образом, что к нему все приходит само по себе. Люди неосознанно это делают. Однажды мы обходили холм Говардхан. Если кто-то из вас был, вы знаете, что там есть садху, очень опасный садху. Они переграждают дорогу и говорят, ван рупий, то есть деньги давай. То есть вы не можете пройти. Старики, они говорят, деньги давай, ван рупий. И когда от вас требуют, вы не хотите давать деньги просто, что требуют. Ну почему я должен давать деньги? С какой стати? Почему так требуете? Если я сам хочу, я дам, но если я не хочу, я не дам. Наше сознание таково. И мы от них убегаем, от их садху. Обычная картина. Она говорит, ван рупий мы, но и бегом оттуда. Они вдогонку с палками, ван рупий мы, нет, и убегаем от них. То есть никто не хочет давать в таком духе. В одном месте сидел садху у Говардхана. Очень красивое место. Это хвост павлина, там, знаете, много этих шил прекрасных из земли. И он натирал маслом ароматическим какую-то шилу Говардхана. Это прекрасная шила была. Предлагал цветы, благовония и такие сладкие сахарные шарики белые дутые. Тоже предлагал. И он смеялся, он весь сиял, он был счастлив всем этим. И тут парикрамы преданные идут, мы идем. Он вдруг увидел, еще больше обрадовался. Взял эти шарики, стал всем раздавать от радости. Маха-прасад. Но это счастье он стал передавать другим. Что вы думаете? Это было удивительно. Деньги на него посыпались просто как дождь сверху. Вся парикрама что-то бросала туда. Тысячи людей. Видите, деньги сами к нему пришли. Он не просил денег. Если кто-то просит денег, он не получит деньги. Потому что даже если он их получит, он их не использует правильно. Сознание попрошайки – не то сознание. Ни один еще попрошайка не достиг удачи в жизни. Быть попрошайкой, говорится, греховно даже. Должно прийти само по себе, как просад. Иногда это может рекомендовано быть. Попросить что-то можно иногда. Но саньяси просит с другой целью. Не с целью выжить. Нет. Он не нуждается в этом. С целью проповеди. Итак, это интересная тема, поскольку она касается внутренней жизни таких удивительных людей. И в Исконе также есть такие подобные личности. Может быть, они не принимают такой образ жизни, поскольку это не очень сейчас применительно к месту, времени, обстоятельствам. Нехорошо, если кто-то будет так жить, потому что начнут имитировать обычные люди некоторые. Вы приходите и говорите, вашими надо пойти разгрузить книги. Кто-то брамачари лежит, говорит, я Джагаравриди принял. Если мы иногда говорим, у меня еще вот мантра недочитана или что-то еще, мы скажем что-то такое, скажем, духовная жизнь важнее. Нет, не совсем так. Обязанности также важны. Наши обязанности, если мы их выполняем, они помогут нам воспевать лучше. Если у нас хорошее воспевание, мы всегда будем стремиться служить Кришне. Это не составляет никогда противоречия нашей материальной обязанности и духовной обязанности, как может показаться. Но мы еще находимся в противоречиях. Нам еще нужно учиться сбалансировать. Как это все сбалансировать? Но просто если мы хорошо воспеваем, у нас будет всегда энтузиазм, энергия служить Кришне. Потому что есть такая энергия, нужно использовать. Если мы его правильно используем для Кришны, у нас будет больше вдохновения воспевать Святое Имя. Мы будем ближе к Нему. Потом Прабхупада установил таким образом садхана бхакти. Мы могли быть заняты какой-то деятельностью и также достаточно воспевать еще не каждого дня. И то, и другое нужно принимать на одной платформе, одинаково, на трансцендентном уровне. И затем в конце жизни, когда человек исчерпает все свои силы, он, безусловно, с легкостью предастся Кришне. Легко предаться Кришне, когда нет никаких сил уже. А за плечами есть опыт воспевания. Это очень просто. За одну секунду можно предаться Прабхупаде. Но если еще какие-то силы есть, человек не будет торопиться предаваться. Он будет еще надеяться на какие-то свои силы. Поэтому пока есть силы, нужно их отдать. И когда сил не будет, мы предаемся Кришне. Но так мы избегаем всех проблем жизни. И в юношеском возрасте, когда мы активны, и в старческом возрасте, когда мы немощны, мы будем счастливы, уравновешены, спокойны. Это сознание Кришны. Такова наука. И поэтому Прахлада Махарадж, он интересуется, чтобы это знание, оно открылось. В этом был его интерес. Очень важно это. Например, ученики также должны заботиться об этом, чтобы гуру раскрыл свои знания. Он знает очень много. Гораздо больше можем себе представить. Не просто то, что мы прочитали, мы уже знаем. Нет, нет, нет. Гуру можно привести туда, что там написано, к тем вещам. И это наш должен быть интерес. Взять все это. Побудить, вдохновить гуру, удовлетворить его, чтобы он дал это понимание, дал это знание. Чтобы оно вышло из него, это знание. Гуру, как корова говорится, он наполнен молоком, знанием. А ученик-теленок, он высасывает это молоко. Берет это молоко. Вот это наше положение. Мы должны так стараться брать. Побуждать, чтобы гуру раскрывал это знание. Каким образом? Искренне занимаясь преданным служением. Гуру вдохновляется, видя это. Если гуру вдохновлен, он может сделать удивительную вещь. Гуру способен освободить ученика в любое время. Это гуру. Он связан с Кришной. Все, что нам нужно на самом деле, это понять наставление гуру, исследовать должным образом. И наши непосредственные авторитеты, лидеры, они должны помогать нам в этом. Это роль шикша-гуру называется. Помогать нам быть связанными с этими наставлениями своего духовного учителя. И укреплять эту связь. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Нельзя быть попрошайкой. Но вы на санкиртане не собираете пожертвования. Ну, такова санкиртана. Это дух санкиртаны. Вы даете книги, получаете в обмен деньги. Почему попрошайка? Вы же даете книги. Да, поскольку вы просите пожертвования, для чего? Для проповеди? А? Для себя, для поддержания. В этом случае вы не относитесь к ашрама грихастхи. Этот образ жизни не ашрама грихастхи. Грихастха так не должен вести себя, это кто-то другой. Это форма жизни брахмачари. Это брахмачари. Либо это может быть ванапрастха. Но это не грихастха. Это образ жизни другой уже.
По какому принципу, по какой схеме развиваются наши проблемы? И по какому принципу и какой системе мы должны их решать, видеть их, чтобы они как бы опять не повторялись?
Проблемы? Они будут повторяться? Обязательно. Это не проблема, это ступени развития. Когда приходит какая-то проблема, это кажется препятствием, но это просто ступенька. Если мы выше заглянули, мы увидели, что там есть путь дальше, над этим. Если мы оторвемся немножко выше, мы видим, что нужно, можно дальше пройти. Тупик еще выше, дальше. И это путь отречения, он уже устроен, лестница. То есть это будет происходить. Почему не должно быть это? Это часть духовной практики, часть процесса. Не думайте, что эти трудности, они что-то лишнее. Хотя есть вариант другой. Идти не по лестнице, а в лифте. Это же наш выбор, как мы можем это сделать. То есть прав ритимарк, не в ритимарк, это несколько разные направления. Хотя и цель одна, есть лестница, есть лифт. Нивритти марг – это лифт, правритти марг – это варнаша мадхарма. То есть нужна еще помощь, социальная какая-то помощь человеку. Это не проблема, то есть путь может быть таким. Там нужно терпеливо привыкнуть к этим вещам, преодолевать эти трудности, которые приходят. Не нужно беспокоиться на этот счет. Надо просто терпеть, преодолевать.
Несколько дней назад мы говорили о напрасне. Хотя он знает вот сейчас, в это время, существует ли какой-то обряд освящения на напрасне? В это время. Вот как обряд саньяси, принятие саньяси. Существует не специально. То есть, когда может человек считаться в напрасне? Или это как? Потому что вы говорите, что ванапраска может сыграть пожертвование, но для этого он должен быть ванапраска. То есть какой он должен быть?
Официально в Исконе объявляют ванапраска того человека, который готовится принимать саньясу. Называется Горва Начарья. Так его называют. Это лист ожидания есть. Он становится на лист ожидания принятия саньясы. Это 5 лет. В течение 5 лет он живет как Горва Начарья. Как проповедник, не живущий в семье. Вот таким образом. Затем он принимает саньясу. Это единственное, что есть в Исконе. В другом случае не обязательно. В другом случае это определит просто ваш образ жизни. Если вы живете как ванапраста, то вы ванапраста, вот и все. Это не нужно даже объявлять. Сливки всплывают сами. Кто льва установил на царство в лесу? Его собственные качества. Если вы имеете качество ванапраста, вы ванапраста. Все очень просто. Или нужны документы?
А вот качество, там описаны, там есть тоже разные ступени ванапрасты. А вот в наше время некоторые это неприменимо для нашего времени.
Жить в лесу?
И в Индии не живем, там тепло, там не надо, не одеваться.
Жить в лесу не нужно. Ванапраста может жить в храме.
Ванапраста может жить в храме.
Жить в храме.
Но этот статус для матаджи не подходит.
Почему не подходит? Для матаджи подходят все статусы, даже саньясини. Они принимают формально этот обряд, но они также отрекаются в конце жизни от всего. Обычно в Индии они живут в храмах, такие женщины. Они даже бреют головы там. В Исконе не рекомендуется это делать, потому что людей напугают просто. Только по этой причине. Нас это не испугает, но люди могут быть шокированы. То есть просто жить в храме можно. Это также отречение. Называется кшетра саньяса. Человек живет в храме.
Уединение?
Занимается преданным служением. Также посещает Мангаларти. А зачем же он в храме живет? Чтобы продолжать духовный путь, продолжать более интенсивно погрузиться в этот процесс. А обычно они выполняют какие-то простые обязанности поддержания храма. Там, может, что-то подметают, что-то моют. Встречают гостей. Они очень хорошо, пожилые люди, влияют на молодежь, когда они мудры. Они их будут вовремя. Если у брахмачарьев нет носок, они найдут, пойдут к прихожанам. Потому что они знают, они жизнь прожили, что так можно испортить здоровье, так может навредить духовной жизни. У них опыт. То есть это как мама и папа в храме. Такие люди, отреченные. Для них все это как их семья, как их дети. Они должны быть раздражительными или сердитыми постоянно, или злыми. Надо быть всегда в добродетели, равно ко всем, добро относиться. Такие качества делают человека ванапрастхой, полезным очень человеком. Но если старик будет раздражительный и злой, все будут убегать просто от него, дразнить его издали, как дети, знаете, поступают.
Еще уточнить, я очень часто можно видеть, матриджи пожилого возраста, они носят белые сари, чисто белые сари. И это означает, что они тоже, наверное, должны для того, чтобы это как саньясини, но они должны тоже иметь качество для того, чтобы носить это. То есть белые сари это полностью отречение, да? Или как? Что? Почему? Я хотела разобраться в таком виде.
Да, если вы хотите, вы должны спросить просто позволение у гуру, этого достаточно. Можете одеть белые сари.
То есть белая сари – это отрицание, да?
Да.
И тогда, соответственно, надо…
Белая сари – значит, что замуж эта женщина не выйдет.
Есть, соответственно, есть.
Это ее обет. Демонам? О демонах?
То есть он дает милость только любовь всем
демонам? Да, да, демонам тоже.
Что это означает?
Означает, что каждый получает то, что он хочет. Это одно объяснение.
То есть они удовлетворяются?
Да, демоны также получают очень много полезного из книг Шрилы Прабхупады, из этого знания. Они, конечно, это выдадут за свое, но так или иначе они получат много от этого. Они уже пользуются этими источниками, ведами. Просто они будут выдавать за свои открытия, это их природа. Они будут говорить, так Кришна сказал. Нет. Скажет, профессор такой-то доказал, но источник будет тот же самый. То есть они получат это. Господь Читания дает это. То есть устанавливается ведическая культура, мы видим. Даже демоны начинают стремиться в эту сторону. А куда им еще идти? Кругом тупики в это время. Это милость Господа Читания. Поэтому у них также есть огромные шансы соприкоснуться с преданным служением. Люди в Кали-Югу настолько изменчивые, они пойдут туда, где выгодно. Вы увидите, когда общество сознания Кришны станет богатым, людей здесь будет огромное количество прихожан. И не все они будут чистыми преданными, но просто условия будут таковы, что они привлекутся. Здесь лучше, здесь явно лучше. Вот и весь их мотив. Поэтому твердых демонов в Кали-Югу очень-очень мало. Почти нет. Прабхупада говорит, я объездил весь мир. Говорит, мое заключение такое, что везде люди хорошие. Просто ими управляет горстка демонов. Вот эта горстка. И когда люди будут принимать ведическую культуру больше и больше и больше, демоны больше не смогут им управлять. Как они смогут им управлять? С помощью денег они не смогут и власть управлять им, что люди не будут заинтересованы в этом во всем. Что станет с этими демонами тогда? Они придут в сознание Кришны. Каким-то образом придут, поскольку у них не будет места. А? Это же не вечное определение демон. Да, изменяется. Демон становится преданным, преданному стать демоном. Кто-то из общества, наше движение демонизируется также, есть такие люди. Возглавят какую-то демоническую пропаганду, может, движение, основанное на демоническом принципе. Псевдодуховные движения, все такие. Поэтому место будет всем, видите. И все будут воспевать при этом. Даже такие демоны будут воспевать Хари Кришна. Вот в чем милость Господа Читания. Сейчас процесс идет в развитии этот. Наблюдайте внимательно, что происходит. Очень интенсивный мир сейчас пахтается. Очень интенсивный процесс происходит, социальный, экономический, очень быстрый, духовный. За какие-то десятки лет решается сейчас судьба планеты очень быстро. Это что? Просто Прабхупада приехал на Запад. Кто об этом знает? Немногие знают об этом. Для них это причина, ее трудно установить. Но мы должны видеть, в чем именно двигающая сила этих перемен.
Существует такой обряд очищения. Ну, в православных там нужно с тобой почиститься, нужно еще советоваться. В общем, там не все. А вот в баптистке, допустим, как если на собрание вот, и день почищения, так все почищаются. Так вот, как нужно к этому отнестись? Там вино, там, ну, это, у них там... Таинство превращения вино в кровь Иисуса Христа. Так вот, как относиться к этому? Не следует лишь пренебрегать.
Человек должен решить, какой традиции он будет следовать. И наше положение должно быть таким, что мы не беспокоим другие религии. Мы не пытаемся оценивать их поступки и так далее.
Я не говорю о том, как мы должны говорить по этому поводу. А вот, допустим, вайшнава попал в эту ситуацию, ему то ли причащаться, то ли нет.
У вайшнава 4 регулирующих принципа. 4 принципа. Нельзя принимать интоксикации. Мы не принимаем интоксикации.
Ну, это может...
Эту традицию тоже нужно уважать.
Да, уважать, но если вот... Вот у меня такая как раз ситуация бывает. Вот я работаю. Я пою в хоре. Вот. И все причащаются, а я не иду. Ну, я это делаю так незаметно, чтобы не все... Ну, не...
Пейте сок какой-нибудь.
Ну,
да, да.
Сок, только...
Вы с собой приносите. Бутылочки. И угощайте других еще. Придумайте что-нибудь. Разум примените. Нормально что-то сделайте. Ничего плохого в этом не будет, если вы не будете пить вино. Это еще спорный вопрос, что нужно пить на причащении. Я не хотел бы вообще об этом говорить. Но это спорный вопрос насчет вина. Сейчас они пьют вино. Но пили ли они раньше, это еще неизвестно. То, что они называют вино, на изначальном языке означает виноградный сок чистый. Приносите виноградный сок.
Объяснять
не нужно. Просто не пейте и все. Конечно, разум. Это разум называется.
Просто...
Не беспокойте никого. Если они убеждены в этом, не беспокойте их. Так или иначе, этот обряд их как бы соединяет с Богом. Прабхупада говорит, что даже если алкоголик будет пить вино и думать, что это вкус жидкости Кришна, даже он будет прогрессировать. Так что в конце концов мы можем не трогать эти вещи. Беспокоить не нужно людей сильно. Пускай пьют свое вино, поскольку, может быть, они все-таки не думают о Боге в этот момент.
Заметил, когда повторяю мантру, то есть, чтобы внимательно слушать, ну, имя именно, то есть я отождествляю имя Кришны с Кришной, там, Рамы с Рамой. Но есть сложность отождествить Харе с Радхой. Как-то так. Кришна – это Кришна, Рама – это Рама, а то есть Харе как-то оно немножко выпадает из отождествления.
Просто слушайте звук. То, что ум создаст сейчас, будет неверно. На самом деле мы еще не можем медитировать на Кришну, на форму Кришны. Сейчас мы должны медитировать на звук Кришны. Форма проявится сама в уме, да. Но Кришна сам создаст эту форму в нашем уме. Без наших собственных усилий, без спекуляций, без выдумок. Это произойдет изнутри сердца. Так же, как художник создает из красок какую-то картину, пока у него есть вдохновение. Так же почувствуйте просто вдохновение, а затем вы сможете осознать форму. И прямо в собственном уме увидите ее. Не наоборот. Если наоборот, то мы просто смотрим на изображение, авторитетное изображение, и все. И это Кришна. Можно и так делать. Что касается Радхарани, слушайте просто звук Хари. Это обращение. Этого достаточно. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.